Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
И мы продолжаем знакомиться сами и знакомить вас с нашими заступниками, нашими молитвенниками, новомучениками и исповедниками Церкви Русской. И сегодня мы говорим о священном мученике Илларионе Троицком, архиепископе Верейском.
Да, это одна из ярчайших фигур и личностей Русской Православной Церкви XX века. Владыка Илларион, я думаю, у многих, может быть, даже такого, может быть, образа и нет, но для меня это такой, это неотъемлемая часть истории XX века, и его образ связан с ярчайшими проявлениями и такой развитой всесторонней личностью. То есть это человек, который очень интересно начал свой путь. Его опыт был невероятным. Он в 5 лет собрался пешком идти в Москву учиться.
А он очень обстоятельно собрался. Азбуку с собой взял, 3-летнего брата захватил, чтобы скучно не было.
И когда 3-летний брат не выдержал тяжести и тягот пути, расплакался, то владыка, будущий владыка, сказал ему: ну и оставайся не ученым. И хотел строго, так скажем, продолжить свой путь, но был пойман вовремя родителями, которые спохватились за отсутствием детей, то есть они поняли, что что-то происходит не так. И ему был задан вопрос, естественно, на семейном разборе, что а куда именно в Москву ты собрался идти учиться? Он сослался на знаменитого Ломоносова и сказал: ну как же, ведь если Ломоносов пошел пешком, почему нам нельзя? И это очень ярко характеризует этого человека, его искренность, его открытость, его такую удивительную прямоту и честность. Он абсолютно искренне шел в Москву учиться.
Ну, удивительно, что на самом деле с 5-летними детьми случается такое. Я вот вспоминаю, что я в детском саду собралась в Африку. Я там спряталась в кустах, и меня тоже очень долго искали. А я тоже достаточно продумала свое путешествие. Я сухарей взяла с собой, чтобы с голоду не помереть по дороге в Африку. Но это все приключение. Но мне кажется, что в этой истории удивительно то, что он сын сельского священника. Это ведь характеризует не только его как личность, но это рассказ о его семье. То есть если 5-летний сын сельского священника идет в Москву, как Ломоносов, учиться, значит, кто-то нашел триггер, который запустил эту химическую реакцию.
А откуда он в 5 лет знает, что Ломоносов пошел пешком учиться?
Да.
Значит, кто-то ему рассказал. И, скорее всего, это действительно родители, потому что мы знаем, и это явление характерное для святых, прославленных в церкви, что как Кирилл и Мария Сергия Радонежского, преподобные родители, которые воспитали такого человека, как Сергий Радонежский, и родители Серафима Саровского, то есть вот родители ярких святых людей, личностей, они известны. Вот, например, Эмилия, мама святителя Василия Великого, знаменитая, она прославлена во святых, и почти все дети ее святые. То есть это совершенно невероятное явление, потому что, конечно, все идет из семьи. То есть дети с детства смотрят, видят, впитывают и растут на том, что их окружает в непосредственной близости. И, конечно, это заслуга отца и матери будущего святителя. Между прочим, их же там было 4, и они все так или иначе пострадали, и архиереем стал его и младший брат, который отказался покорять Москву. Но в итоге он становится архиереем и достаточно рано умирает, но в любом случае таким же является в будущем сильным и ярким деятельным святителем, как и Владыка Илларион.
Ну, Владыка Илларион будущий, он ведь, можно сказать, вырос на клиросе, так что там не только семья повлияла.
Не просто на клиросе, а как это указано в жизнеописании на сайте православия.ру Владыки Илариона, он уже читал в Шестопсалме, будучи в пятилетнем возрасте. То есть это говорит о его каких-то серьезных способностях. И потом в дальнейшем, то есть, знаете как, клиросное пение, там на этом же сайте приводится цитата знаменитого Чехова, который, описывая в своем дневнике клиросное пение, говорит, что мы были как маленькие каторжники на клиросе. Владыку будущего Илариона отличает невероятная любовь и особое желание участвовать в службе. Если он в пятилетнем возрасте был способен, и ему доверяли читать Шестопсалмия, говорит о том, что для него это было не просто какая-то повинность у своего отца в храме читать на службе Шестопсалмия. Какой кошмар. Нет, он это любил, и он хотел читать Шестопсалмия. И как потом в дальнейшем вспоминает его семинарист, ученик, который его хорошо знал, он говорит, что как-то ему, он еще на тот не был в момент владыки, архимандритом еще был, инспектором в семинарии, что он как-то поделился, что настоящее богослужение с участием людей, которые умеют это делать, именно петь и читать, это лучше любой оперы, любого какого-то театрального постановочного действия, потому что это совершенно невероятное поле для проявления таланта и способностей чтеца, певца именно в богослужении, потому что нет выше назначения и предназначения, да, человеческих способностей, чем служба Богу. И это характеризует архимандрита Илариона как человека очень, во-первых, тонко чувствующего и переживающего. То есть он не просто хотел и посвятил свою жизнь Богу, он любил это делать. Он по-настоящему горел этим с самого детства.
Ну вот не только он богослужением горел, но и все-таки не зря он себя сравнивал с Ломоносовым. Очень уж ему нравилось учиться в академии, и очень ему нравилось жить в Троице-Сергиевой лавре, где это находилась эта самая академия. И он даже исповедовал это как грех, потому что считал, что это пристрастие, вообще в этом есть что-то нехорошее. Конечно, ничего нехорошего в этом быть не могло, но вот очень строг к себе был.
Он был строг, но при этом он был... Знаете, как вот слово это не хочется произносить, потому что, как правило, оно вызывает определенную ассоциацию. Но в случае с будущим владыкой Иларионом, в миру он был Владимиром, он был отличник. Он с отличием окончил сначала духовное училище, потом Тульскую семинарию, и потом он поступает в Московскую духовную академию. То есть это человек, который горел этим желанием обладать знаниями. То есть это действительно не просто было желание отличиться от всех, получить красный диплом и чувствовать себя на вершине, а это человек, который горел именно познанием мира. И у него есть потрясающее совершенно размышление на тему того, что наука и вера это неразрывно сопутствующие друг другу два, так скажем, интеллектуальных способа познания и обращения души к Богу и ума к науке. То есть он говорил, что без церкви наука, она не может самостоятельно отдельно существовать, и без веры в Бога. То есть он умел это делать, находил в этом не противоречие, как потом в 20 веке все пытались доказать. Хотя знаменитый академик Раушенбах, у него есть прекрасная статья на эту тему, что это совершенно не противоречит друг другу, уже в конце 20 века написанное. Владыка Илларион об этом говорил в начале 20 века и совершенно четко и твердо стоял на этом. И прекрасно это понимал, что нет никакого противоречия, потому что два разных инструмента познания мира.
Ну, вообще, если бы поместить чисто гипотетически Владыку Илариона в другие исторические условия, он, конечно, ученый прежде всего. Ну вот как святитель Лука, воин Ясенецкий, он вот нравилось ему наукой заниматься. И в начале жизни будущий владыка Илларион, любимое занятие — читать лекции. Вы поговорите с любым преподавателем высшего учебного заведения, и вряд ли вы найдете многих, которые скажут, что им нравится из года в год одно и то же рассказывать бессмысленным студентам, которые так и норовят ничего не запомнить. А кроме этого еще колоссальная литературная деятельность, и полемическая, и он писал как эссеист, и он писал научные труды, и все это можно, вот когда читаешь через запятую все виды его занятий научных в молодости, понимаешь, что это можно только, когда у тебя азарт, когда просто ты не можешь, вот прямо все у тебя горит, тебе хочется и это, и то, и вот...
Я бы даже сказал, что это не просто азарт. Это азарт все-таки это такое, как временное влечение, вдруг возникшее. А это именно любовь. То есть любовь — это такое чувство, которое, если есть, его нельзя скрыть, а если его нет, его нельзя изобразить. И именно поэтому Владимир, будущий владыка Илларион, он не мог этого скрыть. То есть в нем это прямо светилось. И смотришь на его фотографии, смотришь на его лицо. Удивительные такие крупные черты лица, но при этом такой открытый, ясный взгляд. Такой он... То есть вот он горел. То есть он вот был настоящим светильником. Совершенно невероятным. И наука была действительно его делом. То есть он этим... жил, он об этом говорил, он об этом писал, он путешествовал по Европе, он был человеком всесторонне развитым, он и на Афоне был, и то есть даже есть свидетельство, что он, у него даже были какие-то перспективы семейной жизни, то есть у него так, не обязательно был такой определенный путь и устремление к монашеству, но в итоге почему-то вот он избирает именно этот путь, и на этом пути он становится еще более ярким и интересным, я бы даже сказал, явлением 20 века.
Еще вот последний штрих к портрету, то, что он не был ботаником, он был веселым общественным человеком, и, как душа компании, если можно круг его общения назвать компанией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об удивительном человеке, священномученике Илларионе Троицком. Мы поговорили о том, каков он был, какое он производил впечатление в молодости, особенно в те времена, когда он был счастлив в своей академии. Подошли времена испытаний, они еще только подошли. Началась достаточно бурная и продолжительная дискуссия о том, надо или не надо восстанавливать патриаршество. И в этой дискуссии будущий владыка Илларион принял самое активное участие.
Да, и не просто активное участие, а он был таким апологетом и проповедником необходимости восстановления патриаршества. Он очень ярко и доходчиво это формулирует и говорит о том, что то, что сделал Петр I, это было ошибкой, что это повлияло на всю историю церкви и развитие всего общества, которое вот... к тому времени уже проявляла свою и не просто неверие, а какой-то такой даже некий такой богоборческий момент. И владыка Илларион, будущий, он не стеснялся об этом говорить. Он совершенно ярко и абсолютно без каких-то дипломатических попыток как-то скрасить что-то и что-то такое в угоду кому-то сформулировать. Он совершенно так со свойственным его характеру личности, такой прямотой, откровенностью, он говорит то, что думает, защищая и укрепляя сознание и мысль о том, что восстановление патриаршества просто необходимо.
Ну, вот он писал: «Теперь наступает такое время, что венец патриаршей будет венцом не царским, а скорее венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского». А вообще, несмотря на вот эти предчувствия, на трагические какие-то нотки, я же говорю, он не был ботаником. Он писал: «Есть на земле носители торжествующего христианства, всегда радостные, всегда с пасхальными песнопениями на устах, и лицо их, как лицо ангела». И это, наверное, он про себя.
Я думаю, что он писал, когда эти строчки, уверен, что он не думал о себе, но удивительным образом он таким и был, и монашество, в монашестве имя Иларион, которое ему было наречено, оно значит «веселый». То есть это удивительно, что его монашеское бытие отразило его сущность даже в имени. И это, причем это имя не означает, что это весельчак или какой-то такой душа компании, а это именно, то есть, человек, который действительно был способен сохранить, нести и распространять радость даже в самых страшных и тяжелейших испытаниях, которые ожидали его впереди.
Но, конечно, испытания были заложены изначально в его близости к патриарху Тихону. Но что говорить, если келейника вообще убили? Ну, вроде как по ошибке хотели патриарха, а убили келейника. А в тот момент как раз будущий владыка Иларион был секретарем патриарха, то есть он был постоянно при нем. И только вот защита Божья, можно сказать, его спасла от такой же пули, которая могла тоже быть послана в патриарха и попасть, предположим, в Илариона.
Да, удивительно и невероятно. Господь уготовил ему свой особый путь, и святитель Иларион явился совершенно необходимой, неотъемлемой фигурой на Соловецком острове и в Соловецком лагере. Для огромного количества людей он явился не просто опорой, а я думаю, что он спас своей радостью, своей верой, своей любовью огромное количество людей. И, как это известно, описано у Бориса Ширяева знаменитый эпизод, когда он вызывает, так скажем, людей на помощь человеку, который должен был неминуемо погибнуть при определенных обстоятельствах охоты на морских котиков, когда их лодку зажало льдами. Владыка Иларион, приглашая к себе в помощники тех, кто захочет, не настаивая ни на в коем случае, только желающих, и вызвались люди, сели с ним в лодку, поплыл спасать человека, который накануне до этого расстрелял из ружья с распятия, то есть стрелял в самого Христа, в образ для нас святой и важнейший. И владыка Иларион, не задумываясь, бросился на помощь этому человеку. Это удивительная характерная черта, совершенно такой глубокой, настоящей христовой любви. То есть, казалось бы, это враг, враг твоей веры, враг твоего мировоззрения, он тебя здесь тоже мучает и уничтожает. Зачем его спасать? Жизнь так повернулась. Вот лодку с шугой, так скажем, заклинило и несет в открытое море. И слава Богу, одним злодеем на земле меньше, зачем его спасать? А владыка Иларион спасает его. Для чего? Это невероятная любовь и исполнение евангельской заповеди, что мы должны любить врагов и благословлять ненавидящих. То есть христианство и выполнение той самой заповеди Христовой любви для владыки было совершенно абсолютным таким, знаете, как руководством к действию, и там не было толкований, не было размышлений, кого надо спасать, кого не надо. Для него каждый находящийся рядом с ним человек был образом и подобием Божиим. Он мог свободно, совершенно спокойно разговаривать со шпаной, уголовниками и убийцами о каких-то их жизненных моментах. У него не было никакой дистанции, никакой преграды между ним и человеком напротив. И это совершенно удивительная, свойственная, характерная черта человеку, который умеет любить по-настоящему.
Но в этой истории с спасением злодея концовка была очень оптимистичная, поскольку на следующий день, проходя мимо этого расстрелянного им самим распятия, шел дождь, и по этим бороздкам, которые оставили пули, текла вода, и было ощущение, что это кровь. И увидев вот этого истекающего кровью Христа распятого, этот человек перекрестился. И люди, которые это видели и знали, что этому предшествовало, говорили, что его два раза спас владыка Илларион. Но это уже от него самого не зависело, это просто последствия его поступка.
В этом и заключается любовь Христова к нам, грешным, и владыки Иллариона, как самого, знаете, такого искреннего последователя Господа нашего Иисуса Христа. То есть он плыл спасать человека не только из страшной ситуации, в которой он находился. Он спас его душу. Мы не знаем, как дальше развиваются события. Это уже Божий суд. Это уже находится в области для нас неизвестной. Но то, что он сделал, это и есть как раз результат этой настоящей любви. Потому что любовь – это сильнейшее оружие, если можно так сказать. То есть можно отомстить и сказать, ну да, конечно, он заслужил это. А любовь намного сильнее и ярче. То есть это невероятно. То есть он преобразил этого человека своим поступком. И Господь его на это вдохновил. И я уверен, что для этого человека это было спасением действительно.
Вообще-то предзнаменование его судьбы, оно такое очень откровенное. Он был Хиротонисанова епископа, его рукополагал сам святейший патриарх Тихон, и это было в 1920 году, в день памяти святителя Ермогена. То есть его судьба вот просто читалась, как будто она на стене огненными буквами написана, как во время пира Валтасарова.
Да, но ведь свободы человеческой и воли это не отменяет. Каждый человек, который находится в пучине тяжелых жизненных испытаний, всегда имеет возможность выбрать, сделать свой выбор, осознанный выбор, и согласиться на это или отказаться от этого. Я уверен, что у владыки Лариона это тоже было. И сомнения были, и смятения были, и переживания были. Но он открыто говорил, что лучше меня сгноят в тюрьме, чем я приму или обновленческий раскол, или еще что-то. Те предложения, которые там были. И к нему следователь ОГПУ приезжал в Ярославскую тюрьму и просто его склонял к тому, чтобы он, так скажем, с провокационной целью вышел из тюрьмы и вернулся в Москву. И владыка отказался совершенно откровенно, открыто. А я уверен, что было это серьезное искушение для того, чтобы выйти из этого ада.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. Но вот говоря о предзнаменованиях, о том, что есть какие-то знаки в нашей судьбе, которые позволяют, ну, к несчастью, задним числом обнаружить, что вообще-то было предчувствие, что что-то должно начать развиваться именно в том или другом направлении. И вот так получилось, что когда херотония была совершена, владыке было негде служить. Потому что Сретенский монастырь, где, по идее, он должен был быть, в тот момент уже перешел к обновленцам, и один из близких ему людей в дневнике своем в 1921 году писал: «На Страстной неделе тянуло в церковь, несколько раз ходил в Страстной монастырь, привлекал туда епископ Иларион не своим пышным архиерейским служением, а участием в службе в качестве рядового монаха. Однажды за всеночной со среды на четверг он появился в соборном храме монастыря в простом монашеском подряснике, без панаги и без крестов, в камелавке, и пошел на левый клирос, где и пел все, что полагается в компании 4-5 других рядовых монахов, а затем вышел в том же простом наряде на середину храма и проникновенно прочитал канон, не забывая подпевать хору на эрмосах. Голос у него приятнейший, чистый, звучный, молодой, высокий, тенор. Пел попросту, не по нотам, но так трогательно и задушевно, что я, пожалуй, и не слыхивал за всю свою жизнь такого чудесного исполнения этой дивной песни». Вот такое ощущение производил владыка Иларион во время богослужения.
Да, потому что владыка Иларион вырос в семье священника. И, как мы помним, мы с этого начали, в 5 лет он уже читал Шестопсалмы. Это состояние я могу себе примерно представить, потому что я тоже вырос в семье священника, но я не читал в 5 лет Шестопсалмы, это было невозможно в советское время. Но я могу представить, что испытывал владыка на службах. Потому что это, наверное, возможно действительно только тогда, когда человек в этом с детства органично растет. Это мир, который для тебя органично сложился с самых ранних лет, и ты его знаешь, любишь, и ты этим живешь. То есть это абсолютно естественно гармоничное состояние. И то, что люди говорили о том, как они, глядя на владыку Илариона, испытывали, чувствовали и видели, это было не наигранное какое-то его желание там понравиться людям и как-то приобрести у них популярность, а это было его состояние души, состояние сердца именно в богослужении, в котором он чувствовал себя как рыба в воде, потому что он этим жил с самого детства.
Ну, близость к патриарху в те годы не могла остаться безнаказанной.
О, да.
И поэтому все это закончилось арестом, осуждением на 3 года концлагерей. И так он попал на Соловки.
Я бы добавил, неизбежно попал на Соловки, потому что действительно Господь собрал на Соловках в тот момент лучших представителей церкви, богословия, и не только и философии, и музыки, и там действительно собрались невероятные представители этого, и владыка Иларион был из них ярчайшим. То есть за его нрав, его ум, а самое главное, характер и веселость, его полюбили не только те, кто были с ним вместе в заключении, но и даже у начальства лагерного он имел особое отношение, есть свидетельство о том, что ему удавалось договориться о совершенно невероятных вещах, и как одна из этих совершенно невероятных, то, что представить невозможно, знаменитое богослужение на Пасху, о котором он договорился с начальником лагеря Эйхмансом. Но прежде чем об этом говорить, надо вспомнить, что у него была своя рыболовная артель. Он очень трогательно об этом говорил, что Господь из рыбарей превратил апостолов, а мы теперь, говорит, как апостольский сан и апостольское служение свое должны превратить обратно в рыбарей, в том смысле, что для смирения и для пользы души имеет невероятное значение именно такое, как некое уничижение архиерейского сана, но при этом совершенно невероятный плод этого смирения.
Вообще отношение, которое возбуждал к себе владыка Илларион, удивительное, потому что у Евтушенко, вот совершенно как бы не имеющий отношения к нашей беседе советского поэта, есть фраза, которая мне всегда нравилась. «Если сотня воя оголтела кого-то бьет, хотя бы из-за дела, 101-м я не буду никогда». Но дело в том, что закон стаи есть закон стаи. Если есть команда травить тех, кого прозвали на Соловках опиумом, значит, будут травить и начальники, и блатные. И это мы не придумываем, а это мы читаем в огромном количестве воспоминаний людей, которые прошли эту лагерную школу и выжили. И уж, конечно, если такое количество священников там оказалось, было бы странно представить себе, что к ним относились с каким-нибудь уважением и почтением. Вообще, лексически, если верить Солженицыну, архипелаг ГУЛАГ, он там все время акцентирует, что с первого момента ареста лексически тебя должны унизить. Поэтому страшная брань, поэтому окрики, поэтому очень грубые, даже самые простые слова произносятся очень грубым тоном. Потому что человек должен почувствовать свое ничтожество. И в лагере я не думаю, что было по-другому. Но вот на этом общем фоне, по свидетельству тех, кто пишет о владыке Илларионе на Соловках, к нему да, не только начальство лагерное обращалось уважительно, но самое поразительное, что и уголовники тоже, что очень странно, потому что законы стаи – это как раз законы уголовного сообщества. И если уж травят, то травят всех.
Да, это действительно страшный мир. Мой дед, который был соловецким узником, рассказывает об этом, что страшнее всего и больше всего жертв и пострадавших было именно от уголовников и от уголовного мира, даже нежели от конвоиров и, так скажем, представителей НКВД, ОГПУ и прочих людей, которые были активными преследователями церкви. То есть внутри лагерной системы уголовников было даже особое, так скажем, непрепятствие со стороны лагерного начальства их издевательством и прочим всяким экспериментом над людьми, которые туда попадали, а особенно по статье как активные церковники. И что еще очень интересно, вы упомянули уже об этом, и сейчас это очень серьезная проблема в нашем современном обществе. Дед вспоминает о том, что уголовники не просто ругались матерной бранью, а было такое впечатление, говорит он, что они заканчивали семинарию, и они умели на этом языке не просто богохульствовать, а делали это изощренно, со знанием догматов и, так скажем, с пониманием того, что они произносят. То есть это было действительно страшно, по-настоящему. Это не просто какая-то брань. Почему, вот, собственно, у нас такая проблема сейчас? Это не просто черная брань, это чудовищное богохульство, которое неприемлемо. И на Руси всегда говорили, что Если человек ругается матом, Богородица от него отворачивается и не слышит его. И более того, за руку не здоровались с человеком матерящимся, и за стол за один не сажали. Это только в советское время было придумано, что это фольклор, это наше достояние, давайте мы будем его изучать. Нет, такого не было никогда. Табуированная лексика была. И я думаю, что, уверен точнее, сила личности владыки Илариона позволила ему не своим каким-то там авторитетом или физической силой, или каким-то там даром убеждения утверждать свое положение в лагере, а он об этом открыто говорил и рассказывал даже тем, кто туда пребывал вновь, что ни в коем случае нельзя заниматься показным благочестием ли, каким-то проявлением каких-то особых, что называется, форм аскетизма, святости или еще прочего. Это изложено в его жизни описание. Очень интересный факт, что он говорил о том, что в первую очередь должна быть искренность, должна быть абсолютная прямота и, самое главное, любовь. Даже к этим людям, которые, казалось бы, являются собой совершенно не просто низший слой общества, а то есть это уже что-то такое чудовищное, действительно по-настоящему страшное. И по воспоминаниям другого тюремного священника, который рассказывал о своем опыте взаимоотношения с уголовниками, мысль владыки Илариона абсолютно такая же, что к этим людям в первую очередь необходимо проявить любовь. Это именно то, о чем они не знают и этого в жизни никогда не испытывали.
Но, с другой стороны, ведь разные люди попадали в такую ситуацию, и среди них были люди тех же убеждений, и они пытались вести себя так же, но далеко не каждый из них мог вызывать к себе такое уважение и ставить какую-то невидимую преграду, когда на тебя не могли покуситься. Вот я прочитала такое воспоминание о владыке Иларионе, такую фразу. «Чарующий дух нестяжания позволял ему не замечать лишений, прощать уголовникам, кравшим его вещи. Если же у него что-то просили, он отдавал, не задумываясь. Но я подумала, что было же колоссальное количество людей, которые вели себя так же. Ну, потому что просто верующих было много. Это только кажется, что все сразу стали безбожниками по мановению волшебной палочки».
Конечно.
Но при этом далеко не все они пожинали плоды своего христианского отношения к окружающим. Скорее всего, многие в тех условиях оказывались в состоянии сугубого унижения.
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне, наверное, было бы необходимо, важно, я надеюсь, это осуществить труд, но это просто действительно очень серьезный труд, прочитать и все издание «Воспоминания словецких узников», над которым трудился отец Вячеслав Умнягин, и Словецкий монастырь издал этот удивительный, невероятный труд. И вы знаете, мой отец прочитал все эти тома, и он был не просто в ужасе, в страшном потрясении, и сказал даже, что я не мог спать несколько ночей. То есть, действительно, это, наверное, и милость Божия, и любовь владыки Илариона как-то помогли ему в этой жизни, потому что мы знаем воспоминания другого владыки, которого запихали под нары, и в консервной банке из, так скажем, места, где содержались нечистоты, зачерпывали и говорили, вот тебе твой фимиам, и засовывали туда же под нары. Вот, он от этого не менее, что называется, подвижник и мученик, и святитель, претерпевший издевательства и прочее. Но вот в случае с владыкой Иларионом было вот так. Значит, он мог каким-то образом вот своим поведением и то, что было его внутренним составляющим, он мог вызвать вот такую реакцию у окружающих людей, начиная от уголовников и заканчивая лагерным начальством. То есть это было свойство его личности. Это был какой-то особый дар или какое-то его внутреннее содержание, но это было так. Да, конечно, так было не со всеми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священном ученике Илларионе Троицком. Вот мы подходим к самому трагическому периоду жизни владыки Иллариона. Но давайте все-таки хотя бы в двух словах напомним нашим радиослушателям, что это была за удивительная записка соловецких епископов, которая вызвала колоссальный отклик и очень тяжело сказалась на судьбе тех, кто эту записку писал. Почему вопрос отделения церкви от государства не на бумаге, а в реальной жизни так остро стоял во второй половине 20-х годов? Почему так страшно было то, что церковь толкали к расколу и даже, скажем так, к расколам? Почему вообще это был разговор не просто о некотором административном устройстве, а это был разговор о жизни и смерти церкви вообще.
Именно так, и тем 29 архиереям, которые находились в Соловецком заключении, это было особенно ясно и понятно. Они прекрасно понимали, и соловецкие узники вообще впоследствии об этом вспоминали и говорили не только архиереи, но и миряне, что любые компромиссы или попытки сотрудничества с властью в данном контексте, они все обречены на провал, потому что не собиралась эта власть идти на какие-то уступки, идти навстречу и какие-то компромиссы для того, чтобы церковь могла существовать как церковь. И этим архиереям это было особенно понятно, когда они на собственном опыте все это на себе испытали. И именно поэтому их голос Соловецкого острова звучал особо, потому что это был голос не формальный, а голос, переживший и испытавший на себе весь ужас и кошмар, в котором оказались эти люди. И для них это было не просто особенно важно, они прекрасно это понимали, что компромисс невозможен. Более того, если мы взглянем на историю церкви, как русской, так и византийской, так и вообще всей церкви, за весь период существования ее, там можно разные называть поместные церкви, но в любом случае, как только начиналась история взаимоотношений и каких-то взаимовыгодных решений по осуществлению каких-то взаимовыгодных государственных или церковных проектов, заканчивалось это всегда печально. То есть симфония Юстиниана, которую он так красиво говорил и рассказывал, и история Византии вообще закончилась в 1453 году и, к сожалению, не восстановилась уже. И я думаю, что владыки, имея и образование, и тем более такой жизненный опыт, они не могли не написать этого воззвания, они не могли не обратиться ко всему верующему миру с тем, чтобы предупредить о том, что их ждет впереди. Я думаю, что это было похоже на то эсхатологическое ожидание, как у апостола Павла, который был уверен, что это произойдет сейчас, и это совершенно естественно должно быть так. Я думаю, что владыки и верующие люди, находившиеся в Соловецком заключении, не сомневались в том, что это вот, вот сейчас и наступит то самое, о чем говорит Христос, потому что в Евангелии это все сказано, и это все есть. И они прекрасно понимали, что церковь — это институция небесная, это не земное устройство, не административный аппарат, это тело Христово, и они родили именно за это, чтобы церковь осталась в своей чистоте и полноте.
Ну, естественно, владыка Иларион не мог не поплатиться за участие в этом во всем, тем более, что эту записку удалось... опять-таки чудом передать на волю. Мало того, она дошла и до других стран и вызвала колоссальную реакцию в русской эмиграции, которая тогда была достаточно активной. И вопросы, касающиеся церковной жизни, устроения церкви на родине, которую люди вынуждены были покинуть, волновали очень многих в эмиграции, как жизненно касающиеся их самих. Ну, осенью 1929 года у владыки Илариона закончился срок, но не тут-то было. Ему тут же быстренько соорудили новый приговор на 3 года ссылку в Среднюю Азию и отправили его по этапу, где его, естественно, тут же обокрали. Он, ну, то, что осужденных по неуголовным статьям на этапах постоянно грабили уголовники, об этом говорят абсолютно все воспоминания бывших лагерников. Поэтому да. Мало того, что он остался без ничего, он еще и заболел тифом. И в результате, когда этап пришел в Ленинград, ему пришлось остаться там, в тюрьме, потому что уже бессмысленно было волочь его в Среднюю Азию.
Да, и не просто бессмысленно было волочь, а в жизнеописании владыки есть совершенно конкретное предположение, что его отравили, что его смерть была насильственной. И насильственной она была именно из-за того, что вот то воззвание, которое они написали, то, что это было сформулировано, естественно, власть, которая боролась с церковью, прекрасно понимала, что вот такой человек им не просто будет мешать, а с ним что-то необходимо сделать. Но я хочу обратить внимание вот на эту деталь, о которой мы уже говорили по поводу его отношения с уголовным миром и отношения к нему заключенных. Я думаю, что вот этот вот момент, что у него на этапе все обокрали, украли, точнее, его обокрали, и он остался без ничего, говорит о том, что подобные эпизоды у него были, но его отношение к этим эпизодам было таковым, что это даже имело влияние и в дальнейшем популярность среди уголовного мира, в том смысле, что даже таким способом с ним ничего нельзя было сделать. И он, уже оставшись абсолютно без ничего, даже, по-моему, обувь у него украли, он заболевает тифом и остается на тот момент в Ленинграде, в больнице, где Господь и забирает его душу. Там очень интересный момент есть, при том, что врач, который его лечил от тифа, подошел к нему и сказал, что кризис миновал, и что болезнь уже перешла в этап, который предполагает возможность его выздоровления. Владыка произнес последнюю фразу и скончался в этот момент. То есть Господь решил его освободить от этих тяжких страданий и мучений. Его удалось отпеть и похоронить, как владыку, его облачили, и как, опять же, отмечено в жизнеописании, его, хорошо знавшая его духовная чада, которая пришла на отпевание, упала в обморок от того, какое зрелище было явлено именно останками владыки. То есть он был до неузнаваемости изможден и уничтожен теми страданиями, которые выпало ему понести. Но все свидетельствовали до самых последних моментов его жизни, что он никогда об этом не жаловался, никогда не говорил, не сетовал, не стонал и до конца своих дней сохранял вот эту жизнерадостность и сохранял невероятную стойкость духа, которая была присуща ему с самого детства.
Но удивительно, вот насколько переплетены судьбы новомучеников, ведь разрешение на его захоронение добился митрополит Серафим Чичагов.
Да.
То есть тот, кому еще только предстояло дойти до вершины своей Голгофы.
Да, у него все было впереди. Я думаю, что мы тоже будем о нем разговаривать, даст Бог. Он на тот момент был правящим Ленинградской епархии. Ему удалось действительно совершенно невероятно. Вот казалось бы, то есть власть преследует церковь и уничтожает, но при этом они даже дают возможность похоронить его как архиерея в почестях, в облачении и как подобает. То есть это совершенно необъяснимый факт, который действительно очень трудно как-то представить и понять, почему так. Но я могу только реконструировать и подозреваю, что эти люди, которые так искренне и истово боролись с церковью, все равно ведь имели происхождение это.
Ну, знаете, все-таки большой путь еще предстояло пройти митрополиту Серафиму от декабря 29 года до Бутовского полигона в 37-м.
Да.
И не только ему одному, но и всей церкви русской, которая оставила нам целое огромное количество молитвенников, с которыми мы, я надеюсь, и впредь будем продолжать знакомиться сами и знакомить наших дорогих радиослушателей. Спасибо вам за эту беседу. Ирий Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
С Богом. Храни всех вас, Господь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».